Глава 6. Мсье Гастон Блонден, владелец ресторанчика у тетушки, отнюдь не баловал вниманием свою клиентуру. Напрасно могли ждать, что их заметят и выделят из остальных богаче, красавица, знаменитость и аристократ. И уж совсем в исключительных случаях, являя особую милость, мсье Блонден встречал гостя, провожал к придержанному столику и заводил уместный разговор. Нынешний вечер мсье Блонден почтил своим монаршим вниманием лишь троих — герцогиню, пэра-лошадника и комической внешности коротышку с длиннющими черными усами, который своим появлением у тетушки, отметил бы поверхностный наблюдатель, едва ли делает одолжение ресторану. А мсье Блонден был сама любезность. Хотя последние полчаса посетителей заверяли, что ни единого свободного столика не имеется, тут и столик таинственным образом объявился, причем в удобнейшем месте. И мсье Блонден самолично, с подчеркнутой услужливостью, провел к нему гостя. «Само собой разумеется, мсье Пуаро, для вас всегда найдется столик. Как бы мне хотелось, чтобы вы почаще оказывали нам эту честь». Эркюль Пуаро улыбнулся, вспомнив давний инцидент с участием мертвого тела, официанта, самого мсье Блондена и очень привлекательной дамы. «Вы очень любезны, мсье Блонден», — сказал он. «Вы один, мсье Пуаро?» «Да, один». «Не беда. Жюль попотчует вас не обедом, а настоящей поэмой. Как ни очаровательны дамы, за ними есть один грешок. Они отвлекают от еды. Вы получите удовольствие от обеда, мсье Пуаро, я вам это обещаю. Итак, какое вино?» С подоспевшим Жюлем разговор принял специальный характер. Еще задержавшись, мсье Блонден спросил, понизив голос, «Есть какие-нибудь серьезные дела?» Пуаро покачал головой. «Увы, я теперь лентяй», — сказал он с грустью. «В свое время я сделал кое-какие сбережения, и мне посредством вести праздную жизнь. Завидую вам». «Что вы, завидовать мне неразумно. Уверяю вас, это только звучит хорошо. Праздность». Он вздохнул. «Правду говорят, что человек вынужден занимать себя работой, чтобы не думать». Мсье Блонден воздел руки. «Но есть же масса другого, есть путешествия». «Да, есть путешествия. Я уже отдал им немалую дань. Этой зимой, вероятно, посещу Египет. Климат, говорят, восхитительный. Сбежать от туманов, пасмурного неба и однообразного бесконечного дождя».
«Египет», — вздохнул мсье Блонден.
«Туда, по-моему, теперь можно добраться поездом, а не морем, если не считать паром через Ла-Манш.
Море? Вы плохо переносите его?»
Эркюль Пуаро кивнул и чуть передернулся.
«Так же я»,
— сочувственно сказал мсье Блонден. «Занятно, что это так действует на желудок, но не на всякий желудок. Есть люди, на которых движение совершенно не оказывает действия. Оно им даже в удовольствие».
«Не поровну, милость Божья», —
сказал мсье Блонден. Он печально помотал головой и с этой греховной мыслью удалился. Неслышные расторопные официанты накрывали столик, сухарики Мелба, масло, ведерко со льдом — все, что полагается для первоклассного обеда. Оглушительно и в разнобой грянул негритянский оркестр. Лондон танцевал. Эркюль Пуаро поднял глаза, размещая впечатления в своей ясной, упорядоченной голове. Сколько скучных, усталых лиц! Хотя вон те крепыши веселятся напропалую, при том, что на лицах их спутниц застыло одно стоическое терпение. Чему-то радуется толстая женщина в красном. Вообще у толстяков есть свои радости в жизни — смаковать, гурманствовать. Но кто позволит себе, следя за фигурой? И молодежи порядочно пришло, безразличный, скучающий, тоскующий. Считать юность счастливой порой — какая чушь! Ведь юность более всего ранима. Его взгляд размягченно остановился на одной паре. Прекрасно они смотрелись рядом. Широкоплечий мужчина и стройная хрупкая девушка. В идеальном ритме счастья двигались их тела. Счастьем было то, что они здесь, в этот час и вместе. Танец оборвался, после аплодисментов он возобновился, и еще раз оркестр играл на бис, и только потом та пара вернулась к своему столику недалеко от Пуаро. Раскрасневшаяся девушка смеялась. Она так села против своего спутника, что Пуаро мог хорошо разглядеть ее лицо. Если бы только ее глаза смеялись. Пуаро с сомнением покачал головой. «Что-то заботит малышку», — сказал он про себя. «Что-то не так, да-да, не так». Тут его слуха коснулось слово «Египет». Он ясно слышал их голоса. Девушки, молодой, свежий, напористый, с чуть смягченным иностранным «р» и приятный негромкий голос хорошо воспитанного англичанина.
«Я знаю, что цыплят по осени, — считает Саймон, — но, говорю тебе, Линет не подведет».
«Зато я могу ее подвести».
«Чепуха, это прямо для тебя работа?»
«Честно говоря, мне тоже так кажется. Насчет своей пригодности у меня нет сомнений, тем более, что я очень постараюсь ради тебя».
Девушка тихо рассмеялась, безоглядно счастливым смехом.
«Переждем 3 месяца, убедимся, что тебя не уволят, и...»
«И я выделю тебе долю от нажитого добра».
Я правильно уловил мысль?
«И мы поедем в Египет, в наш медовый месяц. Вот что я хотела сказать. Плевать, что дорого. Я всю жизнь хочу поехать в Египет. Нил, пирамиды, пески».
Мужской голос прозвучал не очень отчетливо. «Мы вдвоем увидим все это, Джеки, вдвоем. Будет дивно, да?»
«Мне да, а тебе? Интересно, ты правда этого хочешь так же сильно, как я?»
Ее голос напрягся, глаза округлились, и чуть ли не страх был в них. Ответ последовал быстрый и рисковатый.
«Не глупи, Джеки».
«Интересно», — повторила девушка и передернула плечами.
«Пойдем потанцуем».
Иркюль Пуаро пробормотал под нос. «Один любит, другой позволяет себя любить». «Да, мне тоже интересно».